Ситература. Подкаст при поддержке блога «Как стать писателем в эпоху самиздата». Всем привет! С вами Тэффи Нот. Это подкаст «Ситература». Подкаст, в котором мы говорим о писателях, о читателях, о том, кто делает книги, кто их читает, как их делать и зачем их читать. Сегодня у меня в гостях необычный гость. Это писательница Ева Ворон. Ева, привет!
Привет.
В ее списке достижений значится две книги и один сборник рассказов. Я правильно назвала?
Да. Вторая книга сейчас в процессе выхода. Она выпускается еще. Читатели ждут, пока я все доредактирую. Вот, доредактирую, и тогда она будет прям совсем целиком. А первая книга действительно есть, существует, написанный маленький сборник из четырех сказок.
Ага, вот. Я говорю, опираясь на информацию, которую я на Литресе вижу. И, собственно, Ева почему не стандартный мой гость? Потому что она в разрезе самиздата классического, она такой неформатный писатель. Прямо классический, неформатный, неформат. В разрезе писателя, который, ну, пишет, она писатель. А еще она у нас маркетолог. Поэтому я еще хочу ее помучить вопросами, как ей пишется и продвигается вот в вот этом самом неформате, как оно там. Вот, поэтому, собственно, буду сегодня мучить ее вопросами, и заодно, возможно, мы закроем какие-то болевые точки для писателей, которые переживают, что там они в формат не вписываются, а как же жить дальше, и что ж теперь там, типа, похоронить себя за плинтусом. Я покажу, что нет, есть жизнь на другой стороне. В прошлом нашем выпуске у меня был в гостях Юрий Окунев. Он рассказывал о том, как пытаться совместить, когда ты экспериментатор и пытаешься и в то, и в другое, и в пятое, и десятое. Сегодня у нас вот так. И для начала расскажи, как ты докатилась до писательства и как ты докатилась до того, чтобы выкладывать книги в интернет.
Так, ну в неформате жизнь есть.
Ура!
Я есть. Ну ты же есть. Жизнь есть. Есть. Я бы, наверное, кстати, не сказала, что я прям неформатный неформат, потому что все-таки у меня есть жанр, и он вполне понятный. Это классическая фэнтези.
Смотри, давай я тебе сразу проговорю, что я имею в виду про неформат. Есть неформат в широком понимании, да, это когда книга не вписывается в один из жанров вообще никуда. Экспериментальная книга, которая там, знаешь, тяжело читать и все такое. Нет, я сейчас про то, что в самиздате на литпорталах есть...
Стандарты.
Да, форматные книги, на которых зарабатывают, и это абсолютно четкие жанры, женские, мужские, и есть не формат, это то, что я имею в виду, например, под классическим фэнтези, под детективом, под триллером, славянская мифология. Это все для самиздата не формат, потому что читателей на эти книги очень мало. Вот, я про это.
С этой точки зрения, да, то есть можно было бы пойти писать про бывших драконов, что там еще, мафия, что там еще сейчас в трендах.
Измены.
Измены, да, конечно, точно. Можно было бы, но я не могу. Я на самом деле очень уважаю людей, которые видят тренды, могут в тренды и могут писать там вот по одной главе в день, я не знаю, ну что-то такое. Вау, как вы это делаете, я так не умею. Я так не умею, я так не пытаюсь.
Расскажи, как ты умеешь.
Ну смотри, чтобы... написать первую книгу, я 2 года продумывала все, то есть мир, ключевые точки сюжета, вот это все заняло 2 года. Потом я написала книжку первую, и вот через год появилась вторая. Я делаю по одной книжке в год. Это при хорошем раскладе. И я, правда, не представляю, как люди умудряются, там, не знаю, за 3 месяца книгу написать. Вау! Я просто не представляю, как это делается. Ну, наверное, просто у меня другой путь. Я не пытаюсь с кем-то соревноваться. Наверное, в этом ключ к дзену, который я познала, чтобы просто делать то, что я делаю. Дай какой-то наводящий вопрос.
Да, мы все еще про писательский путь.
Да, про писательский путь. Как я дошла до жизни такой, да. Значит, когда-то в юности, совсем-совсем ранней, я писала стихи. Опустим это. В какой-то период жизни, ближе к 30, я вот писала свои стихи, писала, и потом такая, могу ли я в прозу? И попробовала написать что-то в прозе. Появилось несколько сказок, притч. Собственно, лучшие из них, мои самые любимые, они вошли вот в сборник «Божественные сказки». И как-то раз одна такая сказка что-то начала писаться, и все на ней заканчивается, и стала стремиться куда-то в сторону книги. Эту книгу вы нигде не прочтете, она лежит в столе на стопе. Но потом, уже совсем-совсем близко к 30, был не самый простой период в жизни. Как я говорю, я была на дне, и тут мне снизу подстучали. Представились Эрин Вальк и сказали: у меня есть история, я тебе ее хочу рассказать. И так, собственно, началась уже большая история с большим классическим фэнтези. Скорее, я просто дожила до того момента, когда я поняла, что мне есть что сказать миру, и я могу выразить это вот так. То есть это... Просто писатели, они часто рассказывают, как вот у них там появилась книга, и они вот как будто бы четко знают, с какой точки все началось. А я вот не могу так сказать. Чтобы книга появилась, в нее давило несколько факторов. Сначала начал зарождаться сам мир. То есть мир появился раньше истории. И мир начался с рассуждения о высоком. Мне показалось интересным поискать ответ на вопрос. А что нужно сделать, чтобы этот мир стал лучше? Ну вот просто, если бы можно было взмахнуть волшебной палочкой и сделать все, что угодно. Вот что нужно изменить в мире, чтобы он стал не идеальным местом, но сильно лучше, чем то, что есть сейчас. Моя гипотеза была в итоге такая, что если бы все люди стали эльфами...
Очень интересный вывод.
В том плане, что если бы все очень долго жили, очень долго, вот прям по-настоящему долго, не 100 лет, не 200, а там 1000 или даже больше, вот этот фактор привел бы, как эффект домино, к огромному числу изменений в взаимосвязях внутри мира и на уровне людей, на уровне личном, на уровне общественном, на уровне межгосударственном. И вот когда эта штука начала разворачиваться, вот так потихоньку появился Терон. То есть, по сути, это мир, который построен на одной предпосылке. А что если все будут жить очень долго? Каким тогда будет этот мир? И вот на этой философской предпосылке начал строиться мир. А уже потом внутри этого мира начала рождаться история. И эта история, она тут как с Гарри Поттером. Можно прочитать веселую, интересную, иногда грустную сказку про одинокого мальчика, который оказался в волшебной академии, и вот у него там приключения. А можно прочитать это как произведение о очень одиноком ребенке, об абьюзе, с которым он сталкивался, о том, как он пытается встроиться в общество, о борьбе добра и зла, которое тоже бывает очень разным, и не всегда оно однозначно. И вот тут то же самое. Можно прочитать это просто как приключение девушки, которая оказалась в другом мире с непростой судьбой. А можно читать это как путь о том, как справиться с депрессией, о том, как важно уметь принять руку, которую тебе протягивают, о том, что такое партнерские отношения, как вообще к ним выходить, что такое self-standing woman, и вот это вот все. То есть, хотите, вы прочтете там много каких-то, ну, такой житейской философии. Возможно, это вам чем-то поможет. Возможно, вы улыбнетесь, возможно, вы поплачете вместе с героиней или где-то еще, вам станет легче. А можно просто прочитать это как интересную историю с интересным миром.
Я слушаю тебя, я прям ловлю вайбы Нины Малкиной с ее квертиндом. Почему-то не знаю, почему. Вот такое впечатление, что у вас какие-то одни вайбы истории. И даже, знаешь, не столько истории, сколько преподносится миру, да, наверное, посыл. То есть вот, типа, я пишу историю вот поэтому. И как будто бы вот какое-то есть что-то одно такое.
Мне часто говорят, кстати, про «Красные луны Кверсиды», про Нину Малкину. Где-то с разных сторон, что вот, типа, где-то пересекаетесь. Я, честно, не читала.
Я тоже не читала.
Честно, не открывала. Потому что я боюсь, что вдруг это как-то на меня повлияет. И пока я не закончила цикл, я себе пообещала не открывать эти книги, чтобы где-то вдруг не цепануть что-то.
Ну, у вас точно разные истории, это 100%. Не читая ни твою, ни ее, я тебе так скажу, что у вас точно разные истории. Даже если вас сравнивают сейчас, то я боюсь, что ты не избежишь этого сравнения и дальше. Ну, увы. Вот.
Я совершенно не переживаю насчет того, что кто-то меня с кем-то сравнивает. Наоборот, это же круто. Это же референс.
Ну да, да. Я просто к тому, что ты боишься ее читать. Мне кажется, что зря. Зря. Наоборот, может, чем-то преисполнишься.
Может быть и так. Но пока я в состоянии редактуры второй части, которая еще не закончена, это такой очень нежный период, когда ты следишь за каждым словом, за каждой строчкой, и ты сильно погружаешься в персонажа, вот конкретный момент, вот эта эмоция, которая сейчас в нем прорастает, вот ее надо отразить. И вот в этом нежном состоянии к тексту очень страшно его поколебать чем-то.
Ну и, собственно, у меня к тебе логичный вопрос, что я вижу, с каким трепетом и с какой любовью ты относишься к своей истории. Сейчас не в обиду вообще ни разу, ни в коем случае, а просто мое наблюдение как человека, который очень много взаимодействует с авторами, следит за авторами, там, отчасти какой-то наставник авторов, через мои руки уже, знаешь, уже какое-то количество прошло. Плюс я тебе обещала, что я буду задавать неудобные вопросы, извини. Вот, и я в тебе вижу такого прям начинающего писателя, который прям трепещет над своей историей, который там вот и у меня мир построенный, и персонажи у меня такие, и можно смотреть и с этой стороны, и с этой стороны, и вот это неплохо, это, ну, классно, что ты этим горишь, что она у тебя вот тут живет и трепещет. Мне очень было бы любопытно посмотреть, когда ты встанешь на какой-то другой уровень, когда сможешь посмотреть на свою историю со стороны, что из этого получится, вот, мне очень любопытно, потому что как будто вот этот этап, когда ты придумала историю, когда ты придумала мир, вот у тебя есть персонажи, это что-то такое базовое. Все мы через него проходили. И всех, у всех, у авторов, знаешь, как у врачей есть свое кладбище, у всех авторов есть та самая история, которую ты когда-то придумывал, носил в сердечке и мечтал о том, что она будет вот звездочка в небесах. И, как правило, мой опыт показывает, что это та история, от которой стоит отказаться в какой-то момент. Потому что, когда ты пишешь свою первую историю, ты собираешь все ошибки новичка. Ну, не все, а большинство, возможно. Ты косячишь, ты... Плюс здесь накладывается такая штука, как большая любовь к этой истории, потому что ты же ее долго вынашивал, ты же продумывал. Вот. И тебе потом сложно признать, что она... требует доработки. И, ну, типа, с каждым годом ты растешь, смотришь на нее и такой...
Я понимаю, о чем ты. Порадуемся все вместе, что это не моя первая история, да? Потому что моя первая история лежит в столе.
И это правильно.
И это правильно, да. Может быть, когда-нибудь я ее возьму, переработаю, подниму с дна. Вот, но пока сейчас об этом не стоит вопрос. Я понимаю, о чем ты говоришь. Мы помним, что я подошла к этому всему в районе 30. Я не была тем восторженным человеком, который такой: «Я гениально сейчас что-то придумаю». Нет, я люблю свою историю ровно настолько, насколько мне нужно ее любить, чтобы ее закончить. Если я не буду ее любить, вот сейчас, когда она еще даже не дописана, то кто это сделает вместо меня?
Тут не идет речь о том, что ты ее не должна любить и там отринуться от нее. Нет, ни в коем случае. Надо любить все свои истории, какими бы они ни были. У меня есть моя первая дописанная книга, я люблю про нее упоминать, она лежит в сети, и я думаю, что она вряд ли когда-то будет опубликована. Вот это та книжка, в которой я собрала все шишки, какие могла. Я ее очень люблю, она очень хорошая. Это не делает ее лучше, к сожалению. Она все еще с ошибками, со всеми фейлами, там, с недочетами. Я боюсь ее открывать спустя 5 лет. Вот, но я ее люблю.
Ну, кстати, по поводу ошибок и всего остального. Я же не просто так сказала за кадром, наверное, да, получается, о команде. Потому что я понимала, что я не профессиональный писатель, я на это не училась, я читала много. Ну, как бы, я читатель хороший, может быть, и то не факт. И у меня просто появилась история, которую я хочу рассказать, я знаю, зачем я ее рассказываю, но не факт, что я сделаю это хорошо, правильно же? Мы помним, что я маркетолог, я знаю, как строятся продукты. Поэтому я собрала, что называется, фокус-группу, коллеги. Я поговорила с... несколькими редакторами, рассказала идею и так далее и тому подобное. И в итоге я работаю с редактором, с Дарьей Прохоровой. Она профессиональный литературный редактор, который работает с издательствами и со мной. Спасибо ей огромное за это. Я с скажем так, двинулась в это по-серьезному тогда, когда вот ряд профессиональных людей мне сказали, это хорошо. И я понимала, что, честно, вторая книга, например, написана лучше, чем первая. 100% так.
Это естественный процесс.
Это естественный процесс, да. То есть третья, ну, скрестим пальцы, может быть, будет написана еще лучше, чем вторая. Ну, короче, от книги к книге человек растет. Я сейчас, когда оглядываюсь на первую книгу, я бы там много чего поменяла уже сейчас. Я бы там еще поредактировала и так далее и тому подобное. Но на тот момент я сделала лучшее, что я могла. Даша, как профессиональный, опять же, человек, она не переписывала текст за меня, то есть она давала конкретные правки, указывала на ошибки, я это все правила. И вот как получилось, так получилось. Это лучшее, что я могла сделать на тот момент. Оставим это, пойдем дальше. Вторая книга, допустим, написана уже лучше. Как это будет развиваться, посмотрим. Но я стараюсь не терять адекватность. Есть ошибки, как ты говоришь, от которых можно было бы избавиться. В следующих книгах и в следующих там историях я так и сделаю. Там можно было не делать такое количество персонажей, например. Можно было там не делать что-то еще. И того, и другого, и сего не делать. Можно было. Ну, next time. То есть сейчас я знаю, что это хорошая история не только по моему мнению неадекватному, потому как я творец всего этого кошмара. Есть, опять же, читатели. В итоге, да, ты можешь там сколько угодно говорить с профсообществом, но в итоге это ведь все решает читатель. И вот когда читатели пишут то, что они мне пишут, мое сердечко делает так... Спасибо вам всем большое, огромное за то, что вы есть. Это очень приятно. Особенно, когда люди пишут, вау, типа, я так давно искала такую историю, вот она у меня в руках, пожалуйста, пишите быстрее. Это суперценно. Вот это и позволяет мне поверить в то, что я не совсем сошла с ума. Спасибо всем большое за эту поддержку. И читателям, и редакторам, и моему редактору, и иллюстраторам, всем остальным, кто принимает участие в этом. А это еще плюс мои близкие, плюс там друзья, плюс какие-то знакомые, которые... Ну, я говорю, в это во все вовлечено очень много людей. Это ценно, это важно, и это позволяет мне сохранять связь с реальностью.
На правах владельца этого подкаста сегодня я вам расскажу о своей новой книге, которая вышла этим летом. Она называется «Нехрустальная туфелька», и это продолжение приключений Нади Огонь-Дагановской и Андрея Голицына в антураже альтернативной Российской империи, где магия органично вплетена в повседневный быт. На этот раз героям предстоит большое путешествие в Пруссию для того, чтобы попасть на свадьбу настоящей Золушки. Однако, когда наши детективы прибывают на место, то выясняется, что все, что осталось от невесты, это окровавленная туфелька. Кто может быть виновен в исчезновении Золушки? Может быть, мачеха или сводные сестры, возможно, отец или принц. Об этом вы узнаете в книге, а также как развернулись события первой части и с какими старыми знакомыми им предстоит встретиться в новой. Историю можно читать отдельно от первой части. Если вдруг вы не читали первую часть «Неспящую красавицу», то ничего страшного, можно начать с туфельки и, если что, восполнить пробелы чуть позже. Книгу можно купить в любом книжном магазине вашего города, либо на маркетплейсах, либо найти ее электронную и аудиоверсию на сайте Литрес. Три тома, да, у тебя планируется?
Четыре.
Сейчас ты редактируешь второй и приступаешь к третьему, правильно?
Да.
Да. Я отдельно хотела сказать, вот вспомнила, что у тебя обалденные обложки на книге, ну, я, в общем-то, это уже говорила, произнесу это для наших зрителей, что они, их, к сожалению, невозможно показать, так как мы в аудиоформате, но они, правда, очень красивые, это видно, что в них душу вложили, это, ну, очень здорово.
Анна Карпова, муа.
Записывайте контактик. Два вопроса, проистекающих друг из друга. Первый, мой любимый, который я обожаю задавать писателям. Зачем ты пишешь?
Под потому что не можешь не писать.
Обожаю этот ответ и то, как много в нем вранья. Давай.
Да-да-да. Потому что я хотела поделиться с миром своими мыслями о нем. Это мое рассуждение о мироустройстве, о том, что я считаю хорошим, правильным, полезным. По сути, это большое-большое высказывание о том, что надо верить в свои силы, отстаивать свои идеалы и ценить тех, кто тебе дорог.
Ну, то есть, будь ты блогером, миллионником, это была бы просто запись в блоге, но так как ты писатель, это четырехтомник.
Ну, да, там, опять же, я рассказываю какой-то один пласт, да, а их же там много. Я же не просто так сказала, что...
Окей, серия постов.
Да, это серия постов. Ну, блин, любая история — это, в принципе, серия постов. Можно разложить ее на тезисы и упаковать в серию постов, но почему-то люди придумывают миры и смотрят это кино в своей голове.
Ну, можно смотреть кино в своей голове в одиночку. Это будет интересный кинотеатр для одного. А можно это транслировать на других людей.
Я вообще в шоке до сих пор, когда я вижу, как мои книги покупают, я такая, люди заработанные кровные деньги потратили на то, чтобы узнать, что творится в моей башке. Вау!
Как я профессионально галлюцинирую.
Да-да-да. Ну, по сути, ну, то есть это просто история, которая не существует нигде, кроме как в моей голове. И люди такие, нам надо знать, что там за история, вот тебе денег. Я работал ради них, вот тебе денег.
Мне нравится, очень нравится эта формулировка писательства. Типа, люди платят тебе за то, чтобы посмотреть кино в твоей голове. Это очень круто звучит. Новая формулировка того, чем мы занимаемся.
Но это правда так же.
И хочу к этому добавить, что да, вот ты правильно сказала, что про писателей, ну, помимо того, что нужно быть, как это правильно сказать, любить свою историю, есть читатели, да, и это главное. Не забывайте то, что мы пишем не для себя, не только для того, чтобы кино показать, а ради читателей. И если люди покупают твою книгу, читатель платит рублем. Значит, она действительно нравится, и это действительно круто. А на этот вопрос ты ответила. Следующий, истекающий из этого вопрос. Вот ты дописала свою, получается, что у нас, трилогия?
Тетралогия,
да? Результат твоей работы, который тебя бы удовлетворил. Ну, просто все, она там не изданная, не заработанные миллионы, не экранизация. Вот она, законченная точка.
Смотри, какой ответ будет неоднозначный. Я придерживаюсь кредо по жизни. Делай, что можешь, и будь, что будет. Поэтому хотела бы я, чтобы там, не знаю, по этой истории родились комиксы, экранизации, да что угодно вообще. Конечно, да. Ну, типа... Что за вопрос? Да, я этого хочу. Буду ли я страдать в депрессии от того, что это не произойдет? Нет. Было бы хорошо, но меня устроит, если эту историю прочитают. Просто. Я когда начала вообще писать первую книгу, у меня была такая мысль, что если хотя бы 100 человек ее прочтет, и хотя бы один из них ее запомнит и через пару лет улыбнется, это имело смысл. Уже давно ее прочитали больше, чем 100 человек. Их будет только больше. И каждый новый человек, который прочитал эту историю и хотя бы просто отдохнул, хотя бы просто отвлекся от всего, что творится в его жизни или в мире, значит, это уже было сделано не просто так. Значит, это уже кому-то помогло. И это важно. Я вообще, когда меня спрашивают, типа, чем ты занимаешься, я говорю, у меня два проекта. Один коммерческий, другой кармический. Коммерческий проект. Я маркетолог. Я маркетолог-стратег. Я рассказываю компаниям, как им надо жить. Это моя коммерческая деятельность. А еще у меня есть кармическая деятельность. Там я писатель. И вот для меня писательство — это не мой путь там, к большому заработку или к успеху. Если это будет... Я скажу спасибо огромное всем, кто принял в этом участие. В первую очередь читателям. Но суть не в деньгах, не в том, чтобы мне рукоплескали стадионы. У меня окей с заработком, спасибо большое маме и мне самой, соответственно. Поэтому я изначально не шла с мыслью, что вот я сейчас начну писать и заработаю на этом денег. Деньги я на другом зарабатываю. А это просто для меня важно. Наверное, это способ... Пусть это пафосно, но мне кажется, в этом суть здорового человеческого эгоизма. Это способ оставить что-то после себя, по-настоящему оставить. Вполне возможно, эту историю забудут там, когда она закончится, или большинство. Но ведь кто-то, один человек, спустя годы, он ведь улыбнется. А значит, все это имело смысл.
Звучит очень, как правильно сказать, отзывается. Здорово, что у тебя есть возможность этим заниматься вот так свободно, что ли, знаешь. Очень много сейчас писателей, те, кто хочет стать писателями, те, кто начинает, да и, в общем-то, опытных писателей, с мыслью о том, что нужно втиснуться куда-то в какие-то рамки, ну, там, чтобы меня издали, чтобы меня читали, чтобы. К сожалению, если не втискиваться в эти рамки, то ты можешь не подойти под... ну, там, чьи-то критерии издательства, самиздата, читателя. И очень многие загоняют то, что они хотят писать, да, то, что где-то там вот, вот это желание высказаться под эти рамки. В желании, там, я не знаю, стать владычицей морской, условно. И здорово, что у тебя есть вот это вот пространство и возможность писать то, что тебе хочется. Это, знаешь, вселяет какую-то надежду на светлое будущее, на то, что есть писатели, у которых вот, ну, складывается вот так. Это прям очень показательно и круто. И ты сама затронула эту тему, так что, опять же, ты как маркетолог, что ты делаешь для своей книги?
Уделяю ей недостаточно времени.
Очень хорошо.
Как маркетолог я могла бы делать больше, ну, стоило бы делать больше. То есть я знаю, как это можно было бы сделать по-хорошему. Но это требует много времени. Поэтому я делаю что-нибудь как-нибудь, к сожалению. Ну окей, тем не менее, у книги есть позиционирование. Это взрослая классическая фэнтези. К сожалению, в русском как-то сегменте не прижилось... Женская фэнтези именно вот с точки зрения women power, то есть вот...
Знаешь как, мне так кажется, сейчас чуть-чуть в философию ударимся, да? Ты просто задела эту тему, а она для меня такая немножко животрепещущая.
Давай.
Я бы тоже с удовольствием писала про women power, что называется. Я отчасти пишу, потому что вот, собственно, героиня... моих детективов, Наденька, про нее, про вот эту woman power, но, к сожалению, через большую ломку себя самой, болезненную, и отчасти, даже не отчасти, а сильно, у меня там альтернативная Российская империя с такой очень сильной феминистической эмансипацией. Потому что я помню, когда я еще писала, мы спорили об этом с моим редактором, и редактор, она такая приверженец классической больше истории, вот именно в этом плане. И, ну, Надя, моя главная героиня, она полицейский. Как оказалось, когда я редактировала книгу, слово «полицейская» не существует. Так вот, Надя — капитан полиции, она полицейский. В конце 19 века в России... Понятное дело, что даже сейчас это немножечко, да, как-то мы не привыкли.
А уж тогда?
К женщинам, да, полицейским, а уж тогда, ну, уж тем более такого быть просто не могло. Но я рассудила по-другому. Вот опять же, затрагивая эту тему, ты мне очень хотела рассказать про то, как ты конструировала мир 2 года. Это моя вообще профессиональная стезя. Я сколько, 2 или 3 года преподавала, как конструировать фэнтези-миры. С исторической точки зрения. И вот фэнтези-мир моего детектива — результат одного из моих таких конструирований. И даже этот феминизм, вот эта эмансипация, он у меня логически обусловлен. Почему? В нашем мире, который существует сейчас, действительно, эмансипация раньше, чем она произошла у нас в конце 19-го, начало 20 века, не могла быть просто. Ну, так сложились исторические обстоятельства. В моем мире так получилось, потому что есть магия.
И есть противозачаточная магия, я так понимаю?
А, нет, не совсем.
Ну, кстати, это по-настоящему. Вот сексуальная революция 60-е годы стала по-настоящему освободили женщины, потому что появились противозачаточные. Это просто...
Да, но тут речь немножечко про другое. Противозачаточное, естественно. Ну, знаешь как? Ладно, мы сейчас ударимся вообще в другую историю. Это такая историческая сейчас дискуссия начнется.
Я просто тоже... Я люблю историю. Я люблю историю женщин о том, как это все складывалось. Почему, например, русская женщина была по сравнению с европейской суперсвободная, и офигеть, сколько у нее было прав. Это тоже интересный момент. Ну короче...
Мы сейчас просто уйдем куда-то в никуда, мы можем с тобой за кадром об этом поговорить. По поводу истории в принципе, да, почему мужчина долгое время был в главенствующей позиции. Ну да, там дети и все остальное, но еще эволюционно у нас так сложилось, что мужчина сильнее физически, в первую очередь. Ну и часто там за этим следует и сила во всем остальном. И, соответственно, тот, у кого сила, тот диктует, как дальше танцевать, что называется. И логично, что наше общество сложилось так, как оно сложилось, что мужчины долгое время и до сих пор отчасти находятся на каких-то главенствующих позициях в нашем обществе. В моем мире все немножко не так, потому что магия в равной степени принадлежит и мужчинам, и женщинам. И, соответственно, когда у тебя сила разделена поровну, то и как бы эмансипация наступает немножечко быстрее. Да, женщины в какой-то момент... Так исторически сложилось у них в какой-то момент их жизни. Они становятся слабее из-за того, что они продолжают род. Но в момент, когда женщина вынашивает ребенка, выкармливает ребенка, она слабая. Ну, она нуждается в этой защите мужской. Вот. Но если у нее есть магическая сила, как бы, она может мужчине тоже начать диктовать условия и разговаривать с ним на равных, и с ней придется считаться. Именно поэтому моей вселенной, из-за того, что женщина и мужчина наравне владеют магией, в какой-то момент, да, это было в магическом обществе, вот этой маленькой магической элите, но так или иначе это начинает выплескиваться в более широкое пользование. И обычные женщины тоже могут проявлять свою силу под покровительством тех, кто может их защитить, то есть других женщин. Вот такая глубокая история. Поэтому Наденька, не являясь магом, является капитаном полиции. Господи боже. Полицейским. Вот, полицейским, правильно. С точки зрения русского языка. Вот. И, собственно говоря, про Power Woman, да. Почему... У нас, возвращаясь, да, к нашей теме, почему в странах СНГ не очень прижилось. По той же причине, почему у нас меньше распространено, я не говорю, что вообще нету, но меньше распространен сексизм на там, рабочих местах, в профессиональной карьере, потому что мы перешагнули, пережили интересный с этой точки зрения опыт социализма. Он сделал то, что не может сделать до сих пор Америка и да, Европа. Да. Женщину равняли с мужчиной в правах насильно. И очень долгое время у нас было начальство в юбках. Ну, короче, вы все вы понимаете, о чем я говорю. Я просто столкнулась с этим не раз и не два, так как я еще научный человек с научного точки зрения, с научного сообщества. Вот только относительно недавно в Европе и в Америке начали, и в Азии, на Востоке тоже, начали появляться женщины, научные открытия, на их работы ссылаются, на их монографии ссылаются. Посмотреть на... Вот в моей узкой специальности я занимаюсь нумизматикой, и когда мне еще преподавали в институте, мне говорили, нумизматика — это мужское дело. Там жестко все, не ходи туда, это мужское дело. Я пришла в нумизматику, и очень много научных работ, на которые ссылаются поколение за поколением, написаны женщинами в Советском Союзе. Такое помыслить в европейском обществе, ну, тяжело.
Очень сложно, да.
Да, и почему у нас не очень любят вот этого woman power? Потому что мы, сколько, 70 лет были power. Можно чуточку отдохнуть, чутка выдохнуть, чтобы за нами драконы красивые побегали. Надоело, чуть-чуть надоело.
Я понимаю, о чем ты, и это и в трендах современных очень хорошо видно, там, в музыке и всем остальном, все эти... курсы бесконечные, как они называются. Ну, короче, вот это вот все, как выйти замуж за миллионера.
Потому что надоело быть бабой, которая коня на скаку
остановит. Да, я понимаю. Я, кстати, придерживаюсь мнения о том, что это тоже не... Это, вот знаешь, есть токсичная маскулинность, а вот эта баба на на скаку коня это такая вот токсичная, не знаю, ну это не женственность, а токсичная бабскость. Что-то такое.
Но это как раз woman power.
Вот я считаю, что нет.
В худшем проявлении.
В худшем, вот, в худшем, понимаешь?
Это знаешь, как есть феминизм, есть здоровый феминизм.
Да,
ну, типа,
да, да, да.
Который вот. За защиту, а есть токсичный феминизм.
Я про здоровый феминизм. Смотри, вообще позиционирование, которое продвигается в основном сейчас у книги, это Гарри Поттер для взрослых девочек. Формулировка именно такая. Она выбрана неспроста. Почему Гарри Поттер? Потому что я обращаюсь к аудитории миллениалов, к таким же, как и я. И герои у меня все в районе 30. У меня есть очаровательный подросток, вот, но герои взрослые. И эта книга написана для аудитории там 23+. Младшие просто не поймут люди, о чем речь. То есть они поймут историю, но не смогут погрузиться в глубину эмоций, которые проживают герои. Потому что, чтобы их понять, надо, ну, чё-то прожить в этой жизни, уже насобирать шишек, насобирать там неудачных опытов и удачных в том числе. То есть у меня героиня, она, если так на нее со стороны посмотреть, вообще непонятно, что ее не устраивает. Она бывшая модель, топ-модель в юности. Она успешный ювелир. У нее ювелирный дом. И вообще-то все у нее хорошо. Красавица, умница и так далее. Чё не так? Но есть одна проблема. Она потеряла всех, кто был ей дорог. Так сложилась жизнь. И дальше я не буду рассказывать, читайте книгу, но это шрамы, которые невозможно получить в 15 или даже там, в 18. Она прожила интересную, насыщенную, крутую жизнь. Не очень счастливую в итоге. И главный герой, он тоже не юнец, не студент академии. Он глава тайной стражи Эльфийского престола. У него тоже есть своя история. И причем помнишь, что у меня все долго живут? И он молод относительно своего мира, но ему 253 года. Так, на секундочку.
Мальчишка.
Ну, да, мальчишка по меркам своего мира, но это же все равно 253 года, и он тоже за это время успел много чего прожить. И он растит своего младшего брата, и там в самой книге есть эти отсылки на то, что брат настолько младше, что он жизнь старшего брата знает по рассказам, он ее, ну, не застал большую ее часть. И это тоже интересная особенность, интересный феномен. Ну, короче говоря, у них там у всех багажа навалено нормально. И поэтому я и пишу, что Гарри Поттер для взрослых девочек, то есть это все еще сказка, да, но это уже сказка с бэкграундом. Она не такая простая, там много чего, там и экономика, и политика, и отношения, и там нет каких-то вот этих восторженных эмоций, розовых соплей, потому что, ну, это взрослые люди, они у них взрослые проблемы, и тараканы у них тоже взрослые. Ты же меня спрашивала, что я сделала для книги как маркетолог?
Да, вернемся к этому.
Вернемся к этому, да. Вот, у книги есть позиционирование, вроде достаточно успешное. По крайней мере, оно позволяет коммуницировать с аудиторией и привлекать читателей, которые заинтересованы в этом. У нее есть соцсети. Мне пришлось. Кто бы знал, как я это все.
Ой, боль всех авторов, да.
Это боль всех авторов, да. А я еще. Я привыкла работать с соцсетями как с инструментом, но как человек из-за кадра, сильно из-за кадра. То есть у меня. В коммерческих проектах у меня есть команда, которая этим всем занимается. Я даю техзадания, и вот там пошло-поехало.
А тут сама, да?
А тут приходится, да, самой ручками. Естественно, на все это не хватает времени. Но, опять же, делай, что можешь, и будь, что будет. Есть ли у меня контент-план? Есть. Следую ли я ему? Как получается, так и следую. Вот так, когда как. Вот, то есть у меня есть время там запилить постов в отложку, я запилю. Нет времени, ну...
Увы.
Да, когда-нибудь я напишу. То есть у меня YouTube, например, он ведется там через 3 месяца. Ну, то есть я там раз выложу сколько-то видео, и потом опять тишина. И вот он как-то вот так вот живет, потому что это требует слишком много времени. ВК живет постоянно.
Когда у тебя есть еще некоторая занятость, кроме твоих книг, Ну, вот так оно все.
Ну, да, совершенно согласна с советом Ирины Котовой. Пожалуйста, не забывайте о том, что вы писатели. В первую очередь вы должны писать, а потом все остальное.
Согласна, да.
Поэтому у меня в приоритете, если у меня вопрос стоит, я могу отредактировать главу или написать постов, я пойду и поредактирую главу. А посты там по остаточному принципу, потому что люди в первую очередь ждут текст, а не новый пост. Это, конечно, их тоже радует и показывает, что я жива и что-то делаю.
В какой-то момент просто выходят посты «я пишу». Знаешь, как помнишь, что твиттер был этого «камень в лесу», который сегодня ничего не произошло?
Да. Вот примерно, слушай, иногда так и бывает на самом деле. То есть у меня там была серия постов, где я просто выкладывала названия глав рабочие, новые. Типа, вот, видите, появилась новая.
Я жива, я что-то делаю.
Я жива, да, я что-то делаю. Привет всем, привет, марсиане. Так что... как маркетолог я делаю что-то.
Окей, хорошо.
Еще есть таргет настроенный, это тоже хорошо. И, скажем так, у меня есть ряд инструментов, я понимаю, как ими пользоваться, как их соединять в воронку и все остальное. И по-хорошему это надо было бы делать с большим размахом, с большим объемом, но у меня нет столько времени. Поэтому из вот такой воронки... большой, мы же в подкасте, да, из полуметровой воронки, получается пока что вороночка там сантиметров 15.
Когда начинают говорить про воронки, я начинаю вспоминать «Ночной дозор».
Не смотрите фильм, читайте книги, дозоры потрясающие.
100% отвечаю, обожаю дозоры. Много раз об этом говорила, повторюсь, миллион первый раз, дозоры прекрасны. Нет, фильмы по-своему хороши, но отдельно от книг.
Вообще не имеют никакого отношения к книгам, пожалуйста.
Поэтому они хороши отдельно от книг. Как фильмы своего времени, они, ну, неплохие.
Да, были. Как своего времени, наверное, да. Нескафе...
Да, да, да. Блин, Гоша Куценков в качестве Игната, это, конечно... Поясню для людей, которые не читали, возможно, или там не смотрели. В книге Игнат — это маг, который специализируется на соблазнении. И он там, по-моему, даже блондин, насколько я помню. Он по-моему, очень красивый, да. Там с голливудской улыбкой. Ну, знаете, такой парень с обложки.
Шевелюрой такой.
Да, с шевелюрой. По-моему, он блондин, я говорю, да.
Да.
А его в фильме играет Гоша Куценко в странном черном парике, в ужасном просто абсолютно. Ну, это, короче, да, это отдельная история. В общем, я поняла, что ты немножко сапожник без сапог, как и все мы. Это нормально, это, ну, в порядке вещей. Побуду сейчас немножечко Дашей Буданцевой. Расскажи, что бы ты посоветовала в таком случае для писателей в качестве продвижения книг своих. Вот что сейчас на рынке работает? Ну, кроме того, что ты приходишь и сдаешься издательству, которое работает с тобой без тебя.
Ну, и издательство тебе вообще ничем не поможет. Насколько я поняла. Ну, в современной реалии.
Кому как повезет?
Ну да, понятно, что кому как повезет, но.
Есть кейсы типа Канишибари и вот этих остальных людей.
Да, да, да. Есть там кейс Канишибари, есть кейс Аверина, там еще несколько.
Да. Но это исключение из правил.
Это исключение из правил. Скорее всего, вам напечатают тираж 1500, и больше о вас не вспомнят никогда. И поэтому, если вы думаете, что издательство что-то такое... А, ну, сделают 3 поста, дай боже. Если вы думаете, что вы попадете в издательство, и вам ничего не надо будет делать, то я спешу всех расстроить. У вас просто появятся бумажные книги, которые вы же должны сами продать, и как вы это будете делать, вообще никого не парит. Но если вы этого не сделаете, то вас ждет бан, вас не будут дальше печатать, и, короче, у вас будет куча проблем. Поэтому вы, когда стремитесь в издательство, вы еще, пожалуйста, подумайте, а так ли оно вам надо. Может быть, можно самим напечатать.
100%. Подтверждаю. Как человек с 4 книгами, которые как-то надо продвигать, сижу и киваю тут.
Помним, что моя профессиональная деятельность — это маркетинг, поэтому я, когда в этот рынок залезла, я же его, естественно, посмотрела, поизучала, и чтобы понимать, что меня здесь ждет. Поэтому хотела бы я попасть в издательство, да, но в независимое. То есть я бы не хотела попасть в холдинг, потому что это, ну, это могила для меня точно. А вот с независимым издательством, где мы могли бы разделить какие-то обязанности, в первую очередь, конечно, хочется дистрибуцию просто отдать.
Слушай, ну ты это же можешь сделать и прямо сейчас уже, уже в целом. Тебе ничего не мешает.
Мне ничего не мешает, кроме недостаточного количества аудитории. Когда поднаберется аудитория больше, чем сейчас, примерно раз в 4, вот тогда я займусь бумагой. Сейчас я просто не вижу в этом смысла.
Вот если ты сейчас говоришь про, ну, такие условные, насколько я слышу, точные цифры, и ты говоришь раза в 4, то есть сейчас ты можешь оценить количество своей аудитории. И сколько твоя аудитория, если не секрет?
Есть же сегменты аудитории. Вот для того, чтобы заниматься бумагой, должна возрасти ядерная аудитория. То есть это самые, как бы,
приверженцы. Угу.
Да, да, самые лояльные читатели. Это те, кто подписываются на соцсети, следят за постами, пишут, там, ждут новую книгу, советуют ее там своим друзьям, знакомым. То есть это вот прям преданная аудитория. Таких людей сейчас всего около 200. То есть общая аудитория книги, ну, порядка там 1500 читателей, так, если везде собрать, со всех площадок там и так далее, и тому подобное. Вот когда ядерная аудитория, ну, будет двигаться в сторону 1000 от этих 200, вот тогда можно будет подумать над тем, чтобы выпустить книги экземплярами штук 200. Фанатский мерч, по сути.
Да.
Бумажные книги — это... Вопрос коллекции скорее сейчас, чем способы прочтения. Хотя я понимаю, что мои книги в принципе относятся к бумажной аудитории. Ты правильно сказала, я не стандартный сетевой автор. Потому что есть как бы цифровая аудитория, так ее назовем, и бумажная аудитория. Вот мои книги относятся к бумажной аудитории. И с этой точки зрения мне бы тоже было неплохо попасть в издательство, просто чтобы получить вот эту галочку «Азм есм» в бумаге. Чтобы люди, которые следят за бумажными книгами. Это же как происходит? Люди следят за бумажными книгами, такие, о, что-то интересное, открывают Литрес, читают там, потом, если понравилось, покупают бумагу. Ну, это один из распространенных сценариев сейчас.
Сейчас очень хорошо продают обложки, прямо очень хорошо. Даже если человек раньше не знаком был с тобой как с автором, и вообще хрен пойми что куда, видит красивую обложку, покупают, потому что, как ты правильно сказала, книжка сейчас это
коллекционная. Это еще один сценарий, когда вот человек покупает, потому что это красивый предмет интерьера, по сути. Есть разные сегменты аудитории, у разных сегментов аудитории есть разные сценарии потребления.
Что-то на маркетинговом.
Я понимаю, куда я отношусь и куда я могу с этим всем прийти. Пессимистичный сценарий, реалистичный и оптимистичный. Я просто движусь вот с той скоростью, с которой я могу двигаться, обращая внимание на свою занятость. У меня даже была мысль поторопиться немножко и все-таки издаться в бумаге, но я все-таки решила, что нет, не хочу я сейчас этим заморачиваться, потому что это такая головная боль, что я подумала... Ну вот как раз, когда я закончу цикл, у меня соберется примерно то количество аудитории, с которым уже можно как раз задаваться вопросом о бумаге. Я решила, что я не буду сейчас брать на себя эту головную боль, а я ее отложу на тот момент, когда история уже будет завершена. Мне не надо будет хотя бы с этим разбираться. Вот в гэп между одной историей и следующей историей я займусь каким-то... активным продвижением. Опять же, у меня будет готовый цикл, а это уже несколько проще продвигать, потому что нет вот этой вечной претензии, не завершено.
А когда допишете?
Да. А тут как бы вот, пожалуйста, там, пул книг, открываете, читаете, смотрите. То есть это уже законченный продукт, который просто в том числе легче продвигать и с ним легче обращаться в принципе. Вот. Поэтому я пока бумажную историю отложила вот на тот период, а сейчас в приоритете сама история. И даже не продвижение этой истории, оно как бы вот вокруг происходит, там как-то я что-то делаю, но самое главное — это просто закончить саму историю.
Вопрос был про продвижение автором. Что делать?
Что делать автором? Продвигаться. Как можете?
Не писать.
Не писать, да. С бизнесом то же самое. Если вы можете не писать, не пишите. Вам это не надо. Вот если вы не можете не писать, добро пожаловать в клуб. Нет волшебной кнопки. В маркетинге нигде, ни в одной сфере нет волшебной кнопки. И в книжном рынке ее тоже не существует. Я понимаю, что есть ошибка выжившего, есть там выстрелившие книги вдруг внезапно. И часто, даже когда вам кажется, что что-то вау выстрелило, вы не посмотрели на путь, который прошел автор до этого. Часто расстраивает, демотивирует, что, оказывается, надо было до этого дофига работать, нельзя просто ТикТок классный снять и все. Это редкость. Поэтому используйте все, что вам удобно. Если у вас классно получаются видео, вообще супер. Если вы умеете в шортс, в рилс и все остальное, в ТикТоке делайте это, пожалуйста, потому что сейчас это один из ключевых каналов для органического роста, то есть это халявный трафик, который вам предоставляют сами площадки, потому что они прокачивают эти форматы. Поэтому это отличная вещь, если вы можете это делать. Введите соцсети, потому что вы должны накапливать аудиторию, у вас нет другого выхода. Вы не можете просто написать историю и ждать, что ее найдет фея крестная и покажет ее всему миру с транспарантами. Нет, так не произойдет. Это ваша история, она нужна в первую очередь вам, поэтому делайте все, что вы для нее можете сделать. Больше она никому не нужна. Есть тысячи, сотни других авторов, и если они будут что-то делать, значит, их будут читать, а вас нет.
Какой классный универсальный совет. Делайте то, что получится, да? То, что может.
Делайте то, что можете. Если вы не можете в таргет, у вас нет денег на это, окей, ищите бесплатные способы, все какие найдутся. Есть группы, коммуницируйте, общайтесь с другими авторами, ищите способы коллаборировать, все что угодно. Ищите способы, ищите методы, ищите каналы коммуникации. Опять же, это нужно вам.
И больше никому.
И больше никому, абсолютно. Ваша история будет нужна кому-то только тогда, когда вы о ней расскажете, когда ее начнут читать. Причем начнут достаточно большое количество людей. Если вас прочитали там ваши друзья и еще 10 случайных личностей, это ни к чему не приведет. Ну, этот порог, он неопределим, но он существует. Чтобы заработал сарафан, нужно набрать какую-то критическую массу. И до этой критической массы надо еще добраться. И вот как вы будете до нее добираться, быстро или медленно, это уже зависит от вас и от вашей удачи, как ни странно. Это тоже немаловажный фактор. Вам может повезти, а может не повезти. Если вам повезет, вы сократите путь. Если вам не повезет, ничего страшного, потому что это означает, что вы пройдете путь со средней скоростью. Ну, то есть, чтобы стать более или менее каким-то узнаваемым автором, я так посмотрела, получается, нужно 3 или 4 года. Вот примерно такой срок, чтобы получить какую-то адекватную аудиторию, более или менее.
При условии, что вы, если вы что-то будете делать.
Да-да-да, конечно. Если вы хотя бы что-то делаете, вот вам понадобится 3-4 года на то, чтобы у вас сложилась какая-то аудитория. Вы можете сократить этот путь, если вы, например, выиграли конкурс кислорода и стали Канашибари писать. В другом случае, скорее всего, нет. Вам понадобятся эти годы, даже если вы что-то будете делать. Если вы ничего не будете делать, то, увы и ах, вы просто никуда не придете. Возможно, ваша книга пролежит в столе 10 лет, и потом ваш знакомый редактор найдет эту рукопись, прочитает и понесет в издательство, и будет всем доказывать, что это гениально, и вы станете Марием Петросян с ее «Дом в котором». Но, скорее всего, нет.
Знаешь, с одной стороны, все, что ты сейчас рассказала, оно звучит оптимистично, потому что у нас на слуху вот все эти ошибки выжившего, Авериной, Канашибари, «Дом в котором» и так далее, да, можно до бесконечности перечислять. Но у нас из поля зрения, в связи с тем, что просто эти книги, эти авторы выпадают по объективным причинам, мы не видим среднячков, которые работают.
А их большинство.
Да, а их большинство. И в индустрии это вот средний класс, что называется, да?
Это дойные коровы.
Да, Да, и это мы.
Да. Если что, я никого не хотела обидеть. Это
нет, существующий нет, это правда.
Термин маркетинговый. То есть есть золотые звезды, дойные коровы, лохматые собаки, знаки вопроса. Такое классическое деление. И вот большую часть денег в рынке создают дойные коровы. И вот именно такие среднички, которые работают, они ключевые, и где-то среди них был Мартин. Ну, то есть, можете ли вы вдруг вырваться в золотые звезды? Да, можете. Возможно, это будет не ваша первая, не ваша пятая, даже не ваша десятая история. А может быть первая, а может быть пятая. Это великий бог рандома. В рынке B2C, к которому относится читательский рынок, то есть это business to consumer, к потребителю. Это очень непредсказуемый рынок. Я в основном как маркетолог работаю с B2B, и там все очень просто, потому что там все решают цифры и цифры, и все. Когда ты бизнес, и ты приходишь к другому бизнесу, вы заключаете какую-то сделку, и там все понятно. Ты говоришь, вот столько вы получите денег.
Там, наверное, конкретные запросы есть, правильно? Ты же не приходишь и такой, смотри, у меня 10 разных, там, я не знаю, ёршики от унитаза, книги и...
Нет, как раз-таки ты можешь прийти с разным, но просто там все решают деньги. То есть, если это выгодно, вы пожимаете руки и идете в светлое будущее вместе. Вы заключаете партнерство, и вот вы, класс, вы работаете вместе. А в B2C не так. В B2C потому что решают не деньги, не выгода. В B2C решают эмоции. Вот такая вот ерунда. То есть для того, чтобы продать потребителю, да, вы можете положить рядом две шоколадки. Одна из них дешевле. Казалось бы, выгода очевидна. Возьми просто более дешевую шоколадку. Состав, допустим, там, ну, плюс-минус одинаковый. Но тогда бы не существовало такой вещи, как бренды. А они существуют, потому что это важно. Важно, что шоколадка, которая дороже, он знает что-то, что она... Ну вот вкуснее. Там коровка, блин. Там в рекламе была коровка. В смысле? Вот тут нет коровки, а там была. И она фиолетовая. Офигенно. Мы берем шоколадку с коровкой. Вы ничего не понимаете, это другое. И все. И ты не перебьешь шоколадку с коровкой, потому что она с коровкой и фиолетовая. И вот B2C строится на этом. То есть ты должен продать продукт. Есть сферы, в котором там эти параметры сдвигаются, да, то есть понятно, что, допустим, если мы говорим про детский рынок, там критерии безопасности просто 100 из 100. Если твой продукт небезопасен, тебя завтра расстреляют просто дражайшие родители. Но в целом всегда идет про эмоции. И книга, она еще и сама по себе продает эмоции. То есть ты с помощью эмоций должен продать другие эмоции. Это очень сложно предсказуемая вещь. То есть ты не можешь угадать, что и почему. Да, потом, когда продукт уже сыграл, ну, например, как с Авериным, да, будем его разбирать. Это же просто продукт, который вдруг попал в колею. И вот почему-то именно он. И можно дальше разложить на составляющие. Потому что котик, потому что там вот сам Аверин, который так похож на Фандорина, по которому все так скучали. И вот этот весь уютный детектив, и такая светлая, прекрасная Россия у него прописана, и все так понятно и стабильно, несмотря там на какие-то шероховатости. То есть, ну, можно разобрать на составляющие, почему это сыграло. И это все еще не отвечает на вопрос, почему не сыграли другие книги, которые очень на него похожи. Никто не знает ответ на это. Почему? Потому что великий бог рандома. Вот где-то что-то там было, какая-то штучка, неописуемая словами, вообще ничем не описуемая, что вот она в эмоции попала просто как влитая. И это единственное, что на самом деле объясняет вот взлеты и падения.
Скажи честно, вот как на духу. Маркетологи приносят жертвы богу рандома?
Так я тебе и призналась.
Вот я знала, что у вас там какие-то кровавые мессы, оргии там где-то, чтобы книжка эта взлетела, это не очень. Потому что как это работает по-другому, я не знаю.
Не, на самом деле маркетологи, конечно, приносят жертвы. Смотри, как это делается. Значит, берется штук 150 писателей, 149 из них приносятся в жертву. Понимаешь?
Я поняла.
Собственно, так и так везде. Берем 150 продуктов, 149 приносится в жертву. Также работают инвесторы, они берут там какие-нибудь небольшие суммы, раскидывают их там в 100 стартапов, 99 из них схлопнутся, но один окупит инвестиции всей сотни и еще принесет прибыль. Здесь то же самое. Потому что никто не знает, что выстрелят. Единственный способ увеличить шанс успеха – это увеличить количество попыток. Все, это очень простая теория вероятности.
Работает наоборот. Если я не маркетолог и не инвестор, если я пишу 100 книг и 99 не сработает, а одна выстрелит.
Да, конечно.
Отлично. Осталось написать 100 книг.
Я вот не пытаюсь. Я понимаю, что я 100 книг не напишу, наверное, это...
А откуда ты знаешь?
Я так быстро не пишу. Мне, чтобы написать 100 книг, нужно 100 лет.
Да вдруг ты сейчас ускоришься?
Может быть.
Есть бог рандома, а это, там, я не знаю, муза.
Ну, это тоже, в общем-то, способ поклоняться богу рандома. Написать 100 книг. Вот 99 ты отдал в жертву. Одна, возможно, все-таки. Но, опять же, никто не знает, а сколько тебе нужно было написать книг. Может быть, 100, а может быть, 500. Ты знаешь, как овечку...
Может, 101.
Овечку Долли клонировали с 277-й попытки. То есть была 276-я попытка, на которой человек такой, ну все, мы 276 раз пробовали, на, не получается. И вот на 277-й получилось. Кто это мог предсказать? Никто. Ученые великие заработали над клонированием. И таких примеров, ну, их огромное количество. То есть основной вопрос в том, можешь ли ты жить в состоянии неопределенности. Ну, то есть с ней придется просто смириться, потому что если нет, ты сойдешь с ума. Ты подсядешь на антидепрессанты. Нельзя вкладывать всего себя в одну книгу, в одно направление. Если положить на алтарь свою жизнь и сказать это все во имя того, чтобы ты, великий бог рандома, сделал меня известным писателем, так не работает. Ну, это плохо кончится, скорее всего, для вас. Поэтому просто надо не забывать о том, что ваша книга вас не определяет. Ничего из этого...
А ваши 100 книг вас определяют.
Ну, вообще, в принципе, пишете вы или нет, это вас не определяет. Вы можете писать, можете не писать. Вы от этого не станете лучшим человеком или худшим человеком. Надо просто распределять какой-то баланс и не ставить все на красное.
И на этой оптимистичной ноте мы с тобой будем закругляться. И хотелось бы обсудить еще много всего, но... Увы, у нас эфирное время. Давай, мы про это вроде проговорили уже несколько раз, но хотелось бы от тебя какую-то аннотацию, резюме, не знаю. В общем, продай мне свою книгу.
«Гарри Поттер для взрослых девочек». Покупайте.
Спасибо тебе большое. Было очень интересно. Было прямо как-то, знаешь, душевно. Посидели, поговорили. Поговорили про всякое. Я надеюсь, что полезное и, возможно, даже для кого-то из наших слушателей вдохновляющее. Потому что вот я словила инсайтов тут, знаешь, немножечко. Я просто время от времени сижу и загоняюсь, такая, я там не уверен. И сижу, грущу. Вот. А потом вспоминаю о том, что у меня еще 100 книг не написано. И у меня еще все впереди. Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.